Здравствуйте. 180-й подкаст из серии «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomorad.com. Сфирата Омер. В переводе с иврита «Счет Омера». Только прежде чем поговорить о счете Омера, я хочу рассказать вам историю. Только начну я ее рассказывать с конца. А именно с понедельника, который был на этой неделе. Сегодня у нас четверг, 23 апреля 2015 года. А в понедельник у нас, в нашем поселке, там, где я живу, погиб один мальчик. 5-летний мальчик. Попал под колеса автобуса и погиб тут же, на месте. А теперь я расскажу вам историю его родителей. Немного, только то, что я знаю. Просто наш поселок, это одна такая деревня, довольно большая по израильским масштабам. И здесь как бы, ну не все всех и все друг о друге знают, но в общем-то немножко кое-что кое о ком знают. Мальчика звали Бен-Аяу, что в переводе означает «сын Бога». Итак, мама. Мама этого мальчика. Она родилась и росла в Холоне. Холон – это город такой в Израиле, возле Средиземного моря. И ее семья, ее родители были не то что нерелигиозные, они были антирелигиозные. Да, нужно сказать вам, кто еще не знает, вот тот вот поселок, в котором я живу, он религиозный, то есть процентов 99, там, наверное, с какими-то десятыми, население этого поселка соблюдают религиозные еврейские законы, ходят в синагогу и все, что с этим связано. Да, так вот эта девочка родилась в той вот антирелигиозной семье. Они были категорически против любых проявлений религии. Девочка пошла, естественно, учиться в нерелигиозную школу, закончила 8 классов, как это положено в Израиле, пошла на следующую ступень. Обучение называется «Тихон». Это 9, 10, 11 класс. И вот тут у нее начались духовные искания. Был период, когда она интересовалась йогой. Был период еще каких-то увлечений. И каким-то образом она вышла на каббалу. И вот как-то стоит она там или сидит она там в этой своей школе в Тихоне на перемене и читает книжку по каббале. К ней подходит мальчик из старшего класса и говорит: «А что это ты читаешь?» Она ему показывает: «Вот книжка, вот каббала». Он говорит: «Так а почему ты сразу за каббалу принялась? Каббала – это серьезная вещь. Ты бы что-нибудь почитала пока такое, какие-то книги, которые принято читать до того, как приступают к каббале. Например, Хумаш, Тейлим». Она его спрашивает: «Что такое Тейлим?» Этот вопрос вообще, это такой, на мой взгляд, какой-то, даже не знаю, как его обозначить, какой-то, ну, такого в Израиле, в принципе, не должно быть. Чтобы человек, родившийся в Израиле и проживший в нем 15-16 лет, сколько это было в то время, не знал, что такое Тейлим. Тейлим – это в русской традиции псалмы Давида. Давид, царь Израиля. Это ведь одна из основ вообще иудаизма, его псалмы, Тейлим. А человек первый раз в жизни слышит это слово в 15-16 лет. Ну вот это вот израильская государственная система обучения. Ну и мальчик рассказал и про Тейлим, рассказал еще какие-то религиозные вещи. Так тут же, естественно, возникает вопрос: так а мальчик-то, который учится в той же школе, в том же Тихоне, он-то откуда это все знает? А вот теперь история этого мальчика. Мальчик как раз наоборот, родился и вырос в религиозной семье. И ходил в Хейдер, это вот то религиозное учебное заведение, куда ходят дети, и учил все, что нужно. А потом он, когда вырос, он как-то тоже, видимо, у него начались духовные изыскания, и он начал как-то отдаляться постепенно от религии и отдалился настолько, что пошел вот в это же учебное заведение, и там вот где-то посредине, понимаете, вот она идет с одного конца, с конца антирелигиозного, он совершенно другого полюса, религиозного, и где-то посредине вдруг вот в этом вот тихоне они на перемене встречаются. И вот у них завязалась дружба, они начали учиться вместе, он и объяснял все, что он знал, а знал он, видимо, немало. И потом как-то, я уже не знаю, они закончили этот тихон или не закончили, но где-то на каком-то этапе они, наверное, они все-таки его закончили, потому что на этом вот этапе, про который я говорю, они женились и переехали в Цфат. Там они вместе уже изучали всякие религиозные предметы, а потом из Цфата переехали сюда, в наш поселок. Здесь у них родились дети. И вот с одним из детей, которому, как я говорил, было 5 лет, в понедельник вот это вот и произошло. А за день до этого, в воскресенье, эта женщина родила еще одного ребенка. То есть в воскресенье она родила одного, а на следующий день, в понедельник, похоронила другого. А теперь я вам расскажу еще одну историю. Это история о Бааль Шем Тове, основателе хасидизма. А описана она вот в таком виде. Есть несколько версий этой истории. Но вот ту версию, которую я хочу вам рассказать, это написано в книге «Раби Араяц». Это один из руководителей хасидского движения «Хаббат». Он руководил им, я точно не помню, годы, по-моему, что-нибудь примерно, очень со средины 20-х годов прошлого века и до своей смерти в 50... В каком? Где-то в начале 50-х. Не помню точно даты. Так вот, история про Бааль Шем Това. Как-то к Бааль Шем Тову приходит женщина и рассказывает ему свою историю. Говорит, вот замужем я уже столько-то лет, а детей у нас нет. И муж ее очень известный человек, большой праведник, Раби Яков. Нет у них детей. Помоги. Дай благословение на рождение сына. Бааль Шем Тов погрузился в размышления и через некоторое время дал ей такое благословение на рождение ребенка. Она поехала домой, а действительно, через год у этой пары родился сын. Замечательный был ребенок. Когда ему исполнилось 2 года, они привезли его к Бааль Шем Тову, показали ему, попросили, чтобы он, Бааль Шем Тов, благословил этого ребенка. Потому что благословение такого человека, как Бааль Шем Тов, это большая вещь. И Бааль Шем Тов посмотрел на ребенка, поцеловал его и сказал родителям, едьте домой. Они взяли своего ребенка, приехали домой, и через несколько дней ребенок умер. Родители были полроста раздавлены горем. Отсидели 7 дней, как и положено по еврейскому закону, после смерти человека. Близкие родственники сидят по нему, так называемая шива. То есть 7 дней. Сидят дома, никуда не выходят, к ним приходят домой люди. Их утешают, соболезнуют. Кормят, там, приносят им еду, потому что они в это время не в состоянии сами заниматься прокормом себя же. Вот, они отсидели 7 дней, эти родители вот этого 2-летнего мальчика, и поехали к Бааль Шем Тову, рассказали ему о случившемся, и с полным недоумением, как же так, ведь как? Ну, он же родился в результате благословения такого праведника и умер после благословения праведника, что здесь происходит вообще? И Бааль Шем Тов рассказывает им следующую историю. Говорит, садитесь, послушайте. Как-то однажды, кстати, вот это такой немножко сказочный оттенок носит эта история, но это совершенно не сказка. Это, то есть, такой человек, как Раби Раяц, который это описывает, он сказки не пишет. Он пишет документальные вещи. Так вот, история, которую рассказал Бааль Шем Тов безутешным родителям. Как-то однажды жил царь, и все было бы хорошо, полное такое вот полноценное царское существование он вел, и все замечательно, кроме одной досадной вещи. У него не было детей. Он позвал советника и спрашивает, а что делать в таких случаях? Советник ему говорит, так все очень просто, ты на этих самых евреев-то, у тебя вон царство евреев полно, вот ты их прижми, а они найдут способ, у них свои взаимоотношения с Богом, и они как-нибудь тебе выхлопочут этого ребенка. Ну, царь, недолго думаешь, дает указ, царский указ, что если в течение года у него, у царя, не рождается ребенок, то через год все евреи будут изгнаны из страны. Это не сказка, я повторяю. Это повторялось в еврейской истории неоднократно. Вот эти вот изгнания из самых разных стран. Ну, евреи собрались в синагоги, евреи постились, евреи молились, евреи просто разрывали небеса своими молитвами, чтобы, ну, как-то сбросить с себя эту беду. А на небесах происходило вот что. Как-то никто особо не хотел, никакая душа не хотела спускаться вот оттуда, из тех мест, где души находятся, в семью в качестве ребенка, сына вот этого царя. Пока, наконец, не нашлась одна чистая душа и сказала, что я готова пойти на это, только чтобы было снято это страдание с евреев этой страны. Хорошо, так и было сделано. Душа спустилась в этот мир, и у царя, у царицы родился сын. Царь в радости тут же отменил все эти приговоры по поводу изгнания евреев. Ребенок рос и достиг возраста, когда его нужно было чему-то учить. Царь нанял ему самого лучшего учителя. Тот его учил, но как-то ребенок не особо усердствовал в учебе. И тогда царь пригласил ему какого-то очень большого священника в качестве учителя. Я не помню точно, точнее, я не знаю, как по-русски, какому сану причислить вот этого священника, но это было что-то очень такое большое. Чтобы тот учил ребенка, священник поставил только одно условие. Он сказал, да, хорошо, я займусь обучением вашего ребенка, но условие. Условие вот оно. 2 часа в день, ежедневно, я буду проводить один в специальной комнате, и ни в коем случае, ни под каким предлогом, никто не должен в эту комнату заходить. Условие было принято. Так продолжалось какое-то время, пока в конце концов этот вот мальчик, необуреваемый любопытством, не подобрал ключ к двери этой комнаты, открыл ее, зашел и... Ой, Господи святый, что он там видит? Он видит своего учителя, христианского священника, облаченным в тфилин, талит. Это такие специальные вещи, которые еврей одевает во время молитвы. Он там в этом во всем сидит, стоит, не знаю, что он там делает, молится. Перед ним лежат книги на иврите «Гевальд». Ну и тут ничего не оставалось делать этому самому священнику, как признаться, что он на самом-то деле еврей. В силу каких-то обстоятельств он принял христианство, но тайно он остается евреем и делает то, что положено делать еврею в течение вот этих вот двух часов. А мальчик говорит, что ты не должен меня бояться. У меня почему-то давно возникло такое желание заниматься еврейскими науками, еврейскими делами, еврейскими вещами. Я прошу тебя, чтобы ты со мной это учил. И вот они вместе этим занялись. Изучением еврейства, иудаизма, как это назвать. Ну, в общем, того, чего еврею нужно изучать и делать. Продолжалось это какое-то время, после чего мальчик вернулся в свой королевский дворец, ничего не сказал папе, королю, царю, а через несколько дней он оттуда просто исчез. Одел какие-то там простые одежды самого простого человека и ходил там где-то... А, вот он переехал в другую страну, там он принял еврейство, прошел гиюр, так называемый. Вот, и там он жил среди евреев, как еврей, и так жил до конца своих дней. А когда закончились его дни, его душа рассталась с телом и поднялась туда, откуда она спустилась, чтобы проделать весь этот жизненный путь. И когда душа поднимается вот туда, куда она поднимается после смерти тела, а ее там встречает суд, ее там судят. И определяют ее статус, что там, куда ее дальше вот в этих вот высших мирах приспособить, исходя из того, что она делала здесь, в этом мире. И вот эта совершенно чистая душа, которая спустилась сюда, в этот мир, исключительно для того, чтобы спасти евреев, ну какие к ней претензии? Никаких. И вдруг там нашелся один обвинитель и говорит: да, конечно, все здорово, душа грандиозная совершенно, совершенно святая, только проблема есть небольшая. Какая проблема? Проблема, что вот первые два года своего существования здесь на земле, она... Здесь вот версии несколько разнятся в разных книжках. По одной версии она воспитывалась не у еврея, а по другой версии, она, этот вот ребенок, первые два года жизни пил молоко нееврейской женщины. Вот. Но, тем не менее, вот эти первые два года, конечно, не по своей вине, не по своей воле, но есть некий дефект. Что-то надо с этим делать. И тогда суд постановил отправить эту душу обратно на землю на два года, чтобы исправить вот этот вот дефект. Я напоминаю, что вся эта история была рассказана Бааль Шем Товом родителям мальчика, того мальчика, который умер в два года. Так вот, он говорит, вот эта душа и родилась у вас. Вот этот вот ваш сын, это есть та душа, которая спустилась сюда на два года. Все рассчитано на самых-самых точных весах и по самой-самой точной мерке. Отец вот этого вот парня, вот этого мальчика, да, это мы вернулись уже сюда, в наше время, в наш поселок, в тот самый понедельник, когда все это у нас тут случилось. Так вот, отец этого мальчика, который у нас тут погиб под автобусом, рассказывает, что... Если посмотреть на это дело хоть чуть-чуть пристальнее, на вот это происшествие, то становится видно, что все здесь очень-очень тонко подсчитано, спланировано, запрограммировано. Когда он рассказал, отец рассказал своему старшему сыну о том, что произошло, тот страшно удивился, говорит: почему? Он ведь никогда не ездил на бимбе. Я поясню. Бимба – это такая машина детская, на нее садятся верхом, и там нету ни педали, ничего этого нет. Просто ногами ребенок отталкивается и едет. Правда, там есть руль. Можно его крутить, и машина меняет направление. Так вот, у них была такая машина, Бимба, купленная ими для маленького ребенка. У них есть еще ребенок такой, ему сколько сейчас года, наверное, не знаю, 3 примерно. Вот, так для него они купили вот эту Бимбу. А у этого 5-летнего был велосипед. И на велосипеде он умел ездить. И он умел тормозить. И вот это... Он первый раз сел на эту Бимбу, а она не тормозит. И поехал он на велосипеде. Он обычно ездил там по тротуару. У него был определенный маршрут. А на этой вот машине, на Бимбе, он поехал с довольно крутого спуска. Спуск не продолжительный, но крутой. И Бимба не тормозит. Он слетел с этого спуска и прямо под колеса автобуса. То есть, понимаете, он первый раз сел на эту Бимбу и первый раз поехал вот по этому спуску. До этого он никогда этого не делал. Автобус. Одна из женщин, которая ехала в этом автобусе, автобус делает здесь развозки местного такого значения. Он возит людей из одного поселения в другое. Так одна из женщин, которая в нем ехала, она говорит, что она на этом автобусе ездит постоянно. И с этим водителем она ездит постоянно. И этот водитель никогда не ездит по этой дороге. У него другой маршрут, он обычно едет по другой улице. В этот раз он поехал именно вот по этой дороге, и вот именно к этому перекрестку, к этому крутому спуску, возле которого вот они и встретились таким образом. Что, почему душа этого мальчика пришла в этот мир и именно в эту семью, и почему именно в этот день и в этом возрасте все это вот так вот оборвалось, откуда мы можем знать? Единственное, что мы можем знать совершенно точно, что ничего случайно не происходит. А кроме того, что мы можем знать, это, как говорит мой учитель Рав Гад, с момента сотворения мира еще никто не умер. Просто душа человека спускается в этот мир, облекается в тело, проживает какой-то период времени. Потом расстается с этим телом, поднимается обратно до нового спуска и нового тела. И в тот момент, когда мы здесь плачем и провожаем умершего человека, там, в том мире, куда прибывает его душа, радуются и встречают его. И наоборот, когда здесь мы радуемся рождению ребенка, в том мире, из которого временно ушла эта душа, там провожают его. Для них он временно как бы потерян, как бы временно ушедший. И вот от этих событий, от этих историй мы попробуем по возможности плавно перейти к счету Омера. Это период, в котором мы сейчас находимся. То есть по еврейской традиции, после праздника Песах до праздника Шавуот, еврей обязан считать ежедневно, считать каждый день. На следующий день после праздника Песах – это первый день Омера, потом второй день, третий и так далее. Сегодня 20-й день Омера мы посчитали – а все это продолжается до 49-го дня. 49-й день – это последний день отсчета Омера. 7 недель. Потому что на следующий день после этого, на 50-й, наступает праздник Шавуот. Праздник дарования Торы. И вообще-то мой учитель Рав Гад говорит, что когда-то была такая традиция в хасидизме, что считали не просто эти 49 дней каждый год, а считали каждый день вообще. Сегодня там, не знаю, 15387 день, например, со дня моего рождения, с того дня, когда я появился на свет. И это вот подводит к нас к такой идее, что ведь каждый день он особенный. Мало того, что он особенный, он по-своему ценен. Другого такого дня не будет. Вот этого 15 тысяч, сколько я там сказал, 300 с чем-то. Не будет больше такого дня. Будет следующий день, который идет за ним. А зачем тебе Всевышний подарил вот этот вот именно день? Условно назовем его 15869. Да исключительно для того, чтобы, как мы уже сказали, все запрограммировано, все подсчитано. Он дал его тебе исключительно для того, чтобы в этот день ты сделал какую-то определенную работу, что-то хорошее сделал в этот день. То, для чего ты в этот день утром проснулся. Есть в иудаизме такое понятие, так скажем, что человек, вот когда он утром просыпается, то есть в этом элемент, довольно большой элемент рождения. Вот рождение. Он родился в этот день. А вечером, когда он засыпает, сон, как говорят мудрецы, это 1/60 часть смерти. Он как бы чуть-чуть умер на ночь, а потом утром опять родился. Но вот это вот утро, это совершенно новое утро. И этот день, это совершенно новый день. И в этом дне его ждут дела этого дня. И вот посмотрим, как он с ними справится. А ведь день делится на часы, те, в свою очередь, делятся на минуты и так дальше. Ведь каждая секунда человеческой жизни, она для чего-то предназначена. И очень жалко ее пропустить. Вот просто взять вот так и спросить себя, вот прямо сейчас взять и себя лично спросить, что ты сейчас делаешь? Ведь очень часто не находишь ответа на этот вопрос. Когда-то мы жили в кибуце, как только поженились, мы поехали жить в кибуц. И там, в этом кибуце, вот как-то мебели там у нас, из всей мебели, насколько я помню, там были подушки разные, разбросанные по полу, такие большие, разной формы. И вот как-то я возлежу на этих подушках, пью зеленый чай, насколько я помню, и, наверное, слушаю музыку, как-то мое такое стандартное в те времена поза и занятие, пребывание. И заходит моя молодая жена в эту комнату и спрашивает, а что ты сейчас делаешь? Я призадумался и говорю, да, в общем-то, много чего. Ну, например, траву поливаю. А нам кибуц под окном там посадил траву. Мы как бы были ценные кадры такие для кибуца. Мы там работали. Точнее, не, я работал. Посадил траву. В Израиле она садится таким дерном. Куски дерна раскладываются. И приказали нам строго-настрого ее поливать. А как поливать? Значит, вот шланг есть. Одним концом он присоединяется к крану, а другим концом к такой специальной разбрызгивалке, которая, ну, она там стоит постоянно, кран постоянно, этот вот шланг к нему присоединен. И когда нужно, открываешь кран, а дальше оно само там уже брызгается. Через там, не знаю, час-два закрываешь кран. Вот, это вот я, значит, траву поливаю. Одно занятие. Второе занятие, я белье стираю. Что значит белье стираю? Машина там включена, в ней крутится белье, там вода туда-сюда льется, греется. Вот. Процесс идет, значит, я тоже как бы при нем. Можно, конечно, еще проще, можно всего это вообще не включать, эту машину. Просто в кибуце же жили. И просто отнести вот это вот белье туда, в кибуцную прачечную, они там сами будут включать. Но тогда как бы я уже не... состою при этом процессе. Дальше, что там еще? Ну, еще там какие-то вещи там, вот такие же соответствующие там у меня были. А самое главное, я же ведь работаю. А работа моя в кибуце заключалась в том, что мне нужно было, это дежурство были, мне нужно было находиться на территории кибуца или где-то там поблизости с телефоном в кармане. И если вдруг там что-то случалось, если я был нужен, то мне по этому телефону звонили. Это случалось примерно раз в полтора, в два месяца. Ну вот, чем ты сейчас занят? Да вот траву поливаю. Так вот, если вернуться к этому древнему обычаю хасидов, отчитывать каждый день своей жизни, то ведь, ну, скажем, насчитал свои 15 369 дней и знаешь, что вот это вот прошло столько. А сколько осталось? Ты ведь не знаешь? И ведь вот эти вот оставшиеся дни, и часы, и секунды, их ведь можно использовать по возможности полноценно. Тут траву поливать некогда. И вот, вот это одна из идей, которая заложена в счете Омера. Один, два, потом три, потом четыре. Сегодня 20. И так до 49. Просто вернуть утраченную ценность каждой секунды твоей личной жизни. Вот для этого, кроме всего прочего, и существует вот этот вот период, в котором мы сейчас находимся, 49 дней счета Омера, Сфирата Омер. Подумайте об этом, обо всем на досуге, хорошо? Потому что даже сами размышления на эту тему – это уже не впустую потраченное время. До свидания.